Здравствуйте. Мы читаем избранные отрывки о отягощении сердца перед входом в Ибур. Прочитаем 20-й отрывок. Нас можно видеть на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут звучать в течение урока. 20-й отрывок из набора отрывков «Отягощение сердца перед входом в Ибур». Второй том Рабаша, статья 23. «Если ты проглотишь марор, не проживав, то не выполнишь своего долга». Вначале, когда человек входит в работу, он начинает с веры. Но тело сопротивляется этой работе, и он должен прилагать усилия. То есть он должен побеждать свое тело, выполняя разные советы. Как сказали мудрецы, «обдуманно будешь вести войну свою». Поскольку тело не желало отказаться от личной выгоды, то, насколько прилагает человек усилия, настолько начинает ощущать, что не в его силах сделать ничего, потому что со своей стороны он уже сделал все, как ему кажется, что мог сделать. И он пришел благодаря усилиям к выводу, что только Творец может помочь ему, а не он сам себе. И тогда он приходит к состоянию молитвы, и молитва его из глубины сердца, так как ему совершенно понятно, что помочь ему может только Творец. Однако, хотя и понимает, что только Творец может помочь ему, и понимает, что настоящий совет — только молитва, тело дает ему понять, «Разве ты не видишь, сколько уже молился и не получил сверху никакого ответа, свыше никакого ответа? Раз так, то зачем снова молиться, чтобы Творец помог? Разве ты не видишь, что не получаешь никакой помощи свыше? В таком случае не в твоих силах молиться». На это надо еще раз укрепиться, то есть укрепиться в вере и верить, что Творец слышит молитву каждого. И неважно, человек талантлив и обладает добрыми свойствами или наоборот, и в этом надо приложить усилия выше разума и молиться Творцу, чтобы помог, дабы мог справиться со своим разумом и сердцем, хотя он уже много раз прилагал усилия и никогда и не получал помощь свыше, то как же он может молиться? Тут тоже необходимо преодоление, то есть надо дать усилия выше знания и молиться, чтобы Творец помог, чтобы он смог одолеть свое знание, свой разум и молиться. Еще раз прочитаем. Начало, когда человек входит в работу, он начинает с веры, но тело сопротивляется этой работе. И тогда приходит состояние усилия, он должен прилагать усилия. То есть он должен побеждать свое тело, выполняя различные советы, как сказали мудрецы. «Обдуманно будешь вести войну свою». Поскольку тело не хочет отказываться от личной выгоды, то насколько прилагает человек усилия, настолько он начинает ощущать, что не в его силах сделать ничего, потому что со своей стороны он уже сделал все, как ему кажется, все, что он мог делать. И он пришел благодаря усилиям к выводу, что только Творец может помочь ему, а не он сам себе. И тогда молитва его из глубины сердца, так как ему совершенно понятно, что помочь ему может только Творец.
То есть молитва из глубины сердца, она не то чтобы она из глубины его сердца, из тех проблем и бед, которые я чувствую, Нет, потому что я чувствую их из связи с Творцом, что Он пробуждает мне эти проблемы, и исходя из этих проблем я поднимаю молитву к Нему. Это называется глубина сердца.
И тогда молитва из глубины сердца, так как ему совершенно понятно, что помочь ему может только Творец. Однако, хотя и понимает, что только Творец может помочь ему, и понимает, что настоящий совет — только молитва, тело дает ему понять. Разве ты не видишь, сколько уже молился и не получил свыше никакого ответа? Раз так, зачем снова молиться, чтобы Творец помог? Разве ты не видишь, что не получаешь никакой помощи свыше? В таком случае не в твоих силах молиться. На это надо еще раз укрепиться, то есть укрепиться в вере и верить, что Творец слышит молитву каждого. И неважно, талантлив ли человек и обладает добрыми свойствами, или наоборот, и нужно приложить усилия и верить выше разума, несмотря на то, что знание его обязывает, после того, как он много раз молился и все еще не получил свыше ничего, вместе с тем, и если так, то как же он может снова молиться? И на это необходимо преодоление. То есть приложить усилия выше знания и молиться Творцу, чтобы тот помог, дабы мог справиться со своим разумом, своим знанием и молиться.
То есть мы видим, что кроме молитвы нет ничего. На все помехи всех видов, что я не хочу молиться, что я не знаю, как молиться, я не понимаю, кому молиться и так далее. То есть любое обращение к Творцу, что это уровень, ступень бины, обратиться туда — это большая проблема, потому что я исхожу из Малхут, которая противоположна этому, я не понимаю, не чувствую. Это весь мой предыдущий опыт, он против этого обращения. И на все эти вещи я должен обращаться, поднимать просьбы, чтобы он исправлял. Таким образом, я начинаю правильно выяснять свое отношение к нему, пока он не раскроется. То есть нам кажется, что обращение к Творцу — это средство для исправления кли. Да? В общем-то. Да? Правильно? Пока мы не начинаем ощущать в нашей работе, что обращение к Творцу — это само кли есть. Это не средство для того, чтобы исправить кли, а само кли — это и есть молитва. И мое обращение, мой хиссарон, который я поднимаю, если он будет настоящий, истины постоянные, которые все время увеличиваются. Как написано, что вокруг этого весь день и ночь мы только к этому стремимся непрерывно. То есть тогда это уже настоящая просьба, что ее саму мы чувствуем как гмартикун, как окончательное исправление. То есть что, в чем тогда заключается исправление? В поднятии хиссарона. То есть не ответ на просьбу, а само поднятие хиссарона. Можно сказать, что в этом заключается вся работа. Этим я показываю Творцу свое отношение к Нему. Как получить от Него что-то? Может быть, ничего не получит. Что я должен получать, если я обращаюсь? Только возможность обратиться, она сама по себе уже все. Ничего больше мне не надо. Если я не нахожусь в получающем кли для себя, то только просьба к Нему, обращение к Нему — это то, что я хочу, чтобы у меня было. И если я ничего в ответ не слышу, не чувствую, не понимаю, ну, не вижу, ну, может, так это еще и лучше. И тогда в моей склонности, стремлению к, это, к этому свойству отдачи, я начинаю ощущать, насколько я подобен Ему. Но мы это еще будем развивать, не сейчас. Вы пока подумайте об этом. Вопросы о том, что мы сейчас прочитали. Да, Крис?
Рав, what does it mean that the Creator hears the prayer of every mouth?
Рав, что означает, что Творец слышит молитву всех уст, уст каждого?
Творец — это высшая система, система Бины, которая называется Элуким, слышащая. Эта система, она слышит все наши обращения. Почему? Потому что мы следствие ее, мы живем внутри Бины. Не на ее высоте, но в ней, внутри нее. То есть почему? Почему так называется? Потому что она нас рожает, и она занимается нами, растит нас. Это уровень Бины. И она хочет, это ступень Бины, она хочет, чтобы мы пришли на ее уровень, потому что это свойство отдачи, а мы свойство получения, но мы являемся следствием ее, она нас родила, она занималась нам, и она приводит нас к состоянию, что мы ощущаем, что мы противоположны ей, допустим. Ну, не важно, что мы противоположны ей, мы даже это не ощущаем, не определяем, но у нас появляется желание познать ее. Это называется точка в сердце. И тогда мы пробуждаемся с помощью этой точки. Она пробуждает нас. Это ступень, уровень Бины, она все время работает, пробуждает нас. Пока мы не начинаем обращаться к ней, мы хотим приблизиться к ней, мы вдруг чувствуем, что она важна нам. Есть у нас стремление, склонность к этому. Это как вернуться домой, как познать свою, свой источник. Что это означает? К чему мы стремимся? Мы стремимся к корню нашего, нашей жизни. Откуда мы вообще произошли? Не к тем обезьянам, с которых мы как бы развились, или динозавров в нашем мире. Нет, мы стремимся к своему источнику. Откуда я? Это, может быть, объяснит мне из корня. Почему я существую? Для чего? С какой целью? Потому что в корне моем есть все. Будущее я не знаю, но источник, корень, он, конечно же, существует. И поэтому мы стремимся к Бине. Потому что оттуда есть у нас эта искра. Так мы работаем. Эта искра связывает нас с уровнем Бины, а наше желание получать, оно все находится на уровне Малхут, которая является следствием Бины, которая родила ее. И тогда мы уже в чем-то находимся как бы в двух мирах. То есть в Бине, в высшем мире, и в Малхут, в низшем мире. То есть это уже находится внутри нас. И сейчас наша работа постоянно почитать, пробуждать, увеличивать нашу искру. Это мы делаем с помощью работы в группе. Да. Хорошо? Пожалуйста.
Здесь написано, что когда приходит состояние, что чувствует, что не может молиться, должен укрепиться в вере. И, скажем, я в течение дня, например, обнаруживаю себя в таком состоянии, и нет у меня возможности к источнику, например, к источникам прильнуть, там, читать. Как же укрепиться в вере в таком случае? Что это значит?
Я обычно объясняю, что человек должен привыкнуть, что у него есть какая-то область в голове, например, за правым ухом здесь, или левым, неважно, или посередине. Должна быть какая-то область в голове, как будто, в котором ты постоянно думаешь о духовной работе. И все. Ты можешь делать еще параллельно тысячи дел, но ты привык уже, что ты постоянно вместе с этим находишься в своих мыслях о духовном.
То есть получается, что полного отрыва свыше никогда на человеком не производит, так что ли?
Никогда, конечно же. Прежде всего, мы находимся в этих двух системах всегда. Мы никогда не выходим из них. Но все зависит от привычки. Если у человека есть какая-то проблема, даже если он должен идти работать, там, делать еще что-то в своей жизни, но эта проблема давит на него, он не может от нее освободиться. Также мы должны все время быть в этой проблеме, что мы находимся в духовной работе. Все время привыкнуть, приучить себя к этому, быть все время в этом. И потом ты увидишь, что чем больше эти два мира, этот мир и высший мир, они действительно становятся одним миром, одной реальностью.
Для того, чтобы эту привычку укреплять в течение дня, является утренний урок.
Нет, это не утренний урок, это просто привычка, которую человек приучает себя к этому. А утреннем уроке я вообще не говорю. Без утреннего урока вы можете вообще все бросить. Но ты должен привыкнуть, что у тебя есть постоянная мысль в тебе о духовном развитии, где бы ты ни был. И все. Постоянно. Это должно сопровождать тебя, хотя бы сопровождать тебя в этой жизни. Потом ты начнешь постепенно увеличивать это и видеть, что именно эта мысль о духовном мире становится твоей реальностью. И это твоя духовная реальность. Ты увидишь, как она определяет твою материальную реальность. И то, что есть в нашем мире, это следствие, это прямое следствие высшего мира.
Но все-таки вот это же не может быть просто привычка, что я в разуме себя приучаю. Может быть, отношения с товарищами, что является самым основным, как бы, двигателем того, что человек в этом все время находится.
Чтобы он не выходил из этой духовной мысли, поручительство.
То есть отношения с товарищами.
Если десятка думает так, так и ты так будешь думать, если вы связаны. Да.
Мне просто заботиться о том, чтобы они в этом находились все время, и все.
Гамкин.
Также в особенности об этом. Это точно так. Да? Кто там еще? Да?
Ну, ты скорев.
Ну, приблизься. Что такое? Почему они так далеко сидят, гости наши?
Значит, что Игорь сейчас спрашивает. Можно так сказать, что вот это ощущение... Это, во-первых, мысли, что все, что происходит, тобой управляет, это исходит от того, что нет никого, кроме него.
Кен.
Да.
И дальше продолжение, это ты начинаешь это относиться с благодарностью.
Кен.
Да.
И с этого формируется дальше, ну, просьба.
Кен.
Да. Хорошо.
Алла.
Дальше.
19 отрывок. 19 отрывок. Что означает, что нет у нас иного царя, кроме тебя, в духовной работе. Чтобы человек смог получить совершенное, он должен иметь совершенный недостаток. Поэтому свыше каждый раз ему раскрываются недостатки его, которые в нем хранились. Отсюда видно, что человек должен сказать, что Творец милосерден к нему, так как раскрывает ему его недостатки, в той же мере, как дает ему наполнение. Ведь нет наполнения без недостатка. И этим нужно объяснить сказанное. «Милосердие Творца буду вечно воспевать, из поколения в поколение буду возвещать устами моими верность Твою». И необходимо понять, что значит «вечно буду воспевать». И как можно воспевать Творца в то время, когда человек видит, что он полон недостатков. И сердце его не полностью согласно с Творцом, чувствуя, что он отдален от Творца. А иногда ему даже хочется сбежать от духовной работы. Как же он может сказать, что Творец милосерден? И его нужно воспевать за это. И по сказанному, человек должен говорить, что находится в низменном состоянии не потому, что сейчас он стал хуже, а так как сейчас, желая исправиться и действовать только ради Творца, свыше ему раскрывают его истинное состояние, которое заложено в его теле. До сих пор это было скрыто и не выявлено наружу. А теперь Творец раскрыл ему это. И об этом человек говорит как о милосердии, тогда как Творец раскрыл ему зло, которое в нем, чтобы тот узнал истину и смог обратиться к Творцу с истинной молитвой. Выходит, что, с одной стороны, человек видит сейчас, как он отдален от Творца, а с другой стороны, он должен сказать, что Творец близок, к нему и заботится о нем, показывая его недостатки. Поэтому он должен говорить, что это милосердие. И об этом сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать». Иначе говоря, есть у него, с одной стороны, радость, и он воспевает за это. С другой стороны, он видит, что ему нужно раскаяться. То есть он должен попросить Творца приблизить его и дать ему желание отдавать, которое является второй природой.
Еще раз.
Прочитаем еще раз. Чтобы человек мог получить совершенное, он должен иметь совершенный недостаток. Поэтому свыше каждый раз ему раскрываются недостатки, которые хранились в теле человека. Посему видно, что человек должен сказать, что Творец милосерден к нему, так как раскрывает ему его недостатки в той же мере, как дает ему наполнение.
Потому что наполнение, оно существует безгранично.
Ведь нет наполнения без недостатка. И этим нужно объяснить сказанное: «Милосердие Творца буду вечно воспевать, из поколения в поколение буду возвещать устами моими верность Твою». И необходимо понять, что значит «буду вечно воспевать», и как можно воспевать Творца в то время, когда человек видит, что он полон недостатков.
Друзья, мы недостаточно объединены, когда мы читаем такие вещи. Мы не чувствуем, мы не пьем эти вещи вместе. Продолжим.
И сердце его не согласно с Творцом. И он видит, что он отдален от Творца. А иногда он даже хочет сбежать от духовной работы. Как же он может сказать, что Творец милосерден, и его нужно воспевать за это? И по сказанному человек должен говорить, что находится в низменном состоянии, не потому что сейчас он стал хуже, а так как сейчас, желая исправиться и действовать только ради небес, свыше ему раскрывают его истинное состояние, которое заложено в его теле. До сих пор это было скрыто и не выявлено наружу. А теперь Творец раскрыл ему это, и об этом человек говорит как о милосердии, тогда как Творец раскрыл ему зло, которое в нем, чтобы тот узнал истину и смог обратиться к Творцу в истинной молитве. Выходит, что, с одной стороны, человек видит сейчас, что отдален от Творца, а с другой стороны, человек должен сказать, что Творец сейчас близок ему, и Творец занимается им и показывает ему недостатки. Поэтому он должен сказать, что это милосердие, и об этом сказано: «Милосердие Творца буду вечно воспевать». Иначе говоря, если у него, с одной стороны, радость, и он воспевает за это, с другой стороны, он видит, что нужно раскаяться. То есть должен попросить Творца приблизить его, чтобы он дал ему желание отдавать, которое является второй природой.
Так давайте поговорим, при каких условиях мы можем быть в Хисароне и в радости вместе. При каком условии я могу чувствовать Хисарон и вместе с этим также радость?
Радость можно почувствовать только если ты находишься в направлении к той самой цели, которую ты хочешь достичь. И тогда ты видишь плату, награду, потому что ты строишь кли, и кли является наградой. А вся работа в добавлении объединения, исполнении всего, что мы слышим на уроках, и тогда Творец помогает.
Да, когда, с одной стороны, у меня действительно есть ощущение хисарона, отдаления, я обнаруживаю, что я это получаю от Творца, что он мне посылает, потому что я должен преодолеть вместе с товарищами это и работать над этим. И это проявляется в двух видах.
Когда меняет в человеке отношение, что именно хисарон является средством обращения к Творцу, что обращение к Творцу очень важно ему, потому что он получил его от группы, важность этого, поэтому все помехи и все хисароны дают ему радость.
Для того, чтобы продолжить эту линию, я хочу сказать, что мне необходим хисарон, потому что, когда я его ощущаю в своем желании получать, я чувствую, что меня это ведет к лучшему месту. И когда это проявляется, то у меня есть радость, потому что есть место для работы.
Я хочу вернуться к словам товарищей. Если у меня есть желание к работе, даже самое малое, это награда, которую мы хотим, и об этом мы просим. И когда раскрывается место для работы, то тогда проявляется благодарность и радость. Радость от добрых дел, а доброе, единственное доброе дело — это ман, когда он доставляет наслаждение Творцу, и нет иной действительности мана, за исключением того, когда человек все время обвиняет себя перед действительностью и вызывает исправление тем изъянам, которые он видит снаружи, но на самом деле они его изъяны.
Хисарон — это все, что нам нужно. Свет находится в абсолютном покое. Наполнение есть, и мы ищем хисарон, поэтому радость от раскрытия хисарона. Чтобы быть в хисароне и в радости, нужно быть включенным в хисарон товарищей и молиться об этом. Это состояние радости. Мы должны находиться в этом взаимовключении, в объединении, в таком величии свойства отдачи от того, что мы включаемся в хисарон товарищей.
Радость. Вопросы.
Все понятно.
Прекрасно.
Вопросы, кто хочет, пожалуйста. То есть нам понятно, что если я нахожусь в духовной работе, то чем больше есть у меня хисаронов, тем больше есть у меня радости вместе с этим, потому что у меня есть место, есть хисарон, потребность обратиться к Творцу. Поэтому все вопросы, проблемы, все, что у меня есть, весь этот комплект, весь этот пакет могу обратить к Творцу и начать работать с Ним, в отношении с Ним. Так. То есть без хисарона нечего делать. Это животный уровень. С хисаронами это уровень человека. То есть я могу с хисароном обратиться к Творцу, буквально. Да.
Сергей из Минска спрашивает, что такое совершенный хисарон, который приводит к совершенству?
Совершенный хисарон — это когда я прошу за товарищей, чтобы Творец соединил их в одну систему, идеальную, чтобы совершенно исправил их и раскрылся бы в них. Наслаждаюсь тем, что он раскрывается в них. Это идеальный хисарон. Он никогда не поднимается таким образом из разбитых келим. Представьте себе, какое должно быть разбитое кли, чтобы человек мог бы из него уже образовать такой хисарон. То есть в этом разбитом кли должны быть все вот эти параметры, и Творец, и само разбитое кли, и группа, то есть я, связь между нами, все, чтобы было разбитым. И в таком разбиении, что это не маленькое разбиение, как у Убара, а чтобы разбиение это было на уровне третьем, может быть, из четырех ступеней Авьюта. И тогда я вижу все эти начала, насколько они проступают и связаны друг с другом. Я могу действительно сложить все эти хисароны вместе на уровнях Шора, Шалибет, Гимл, Далит и просить, чтобы они были соединены правильным образом. Я уже требую от Творца ман. Ман сформированный более-менее. Конечно, будут еще и исправления. Всегда Высший исправляет, в чем-то добавляет нижнему. И учитывается разница между ступенями, между мирами. Я в любом случае не могу просить Высшего правильным образом, потому что у него хисарон на его уровне, у меня на моем уровне. Но вот эта разница, этот разрыв, это за счет Высшего, не за мой счет. Так как мать понимает, что малыш кричит, плачет, там или смеется, или хочет что-то сказать, там как-то он там лопочет, она понимает его. Но хисарон к такому серьезному уровню, соединить нас таким образом, это уже должно раскрыться кли, которое так разбито во всех своих основах. Еще.
Как Творец показывает человеку хисароны?
Нет у человека хисаронов. У человека нет хисаронот. То, что мы думаем о человеке, о его хисаронах, это животный уровень, нечего исправлять. Это просто тебе кажется, что этот что-то не тут что-то не то, там что-то не то. Это не относится к духовному, это не нужно исправлять. Мы должны лишь исправлять связь между нами. Ты видишь, люди вокруг тебя, в твоей десятке, все воры, преступники, лентяи, гордецы, так все на духовном уровне, так, всякие такие. Это в каждом есть из нас. У каждого есть все, только чуть больше этого, чуть меньше того. Ну, во всех есть все. Тебе не нужно ничего исправлять. Ни в ком. Нет изъяна ни в ком. Ты должен лишь думать об объединении между ними и это исправить. Не человека исправлять, а связь между человеком и другими. Не смотри на людей, чтобы их исправить. Нечего исправлять. Потому что на животном уровне нет исправления. Только на уровне говорящей. На уровне говорящей — это связь с системой. Да.
На конгрессе иногда казалось, что товарищи открывают сердце, делают такие действия, что ты завидуешь и тоже хочешь это сделать. А во мне этого нет. Я должен просить на это исправление.
На что исправление?
Я вижу, что сейчас товарищ ведет себя по отношению ко мне, проявляет любовь, заботу, пробуждает во мне необходимость отплатить ему тем же.
Тебе не нужно ничего ему возвращать. Я не знаю, что значит возвращать. Заботиться о связи. Заботиться о связи и о связи целенаправленной. Может быть, он просто так выказывает тебе хорошие отношения, добрые. Это тоже хорошо, разумеется. Но свяжи это с целью. Хорошо. Продолжим. У нас есть еще время.
Цитата 30. Балисулам Шамати, что означает, что Творец ненавидит тела. Если Творец дает ему какое-то свечение свыше, тогда желание получать склоняется и отменяет себя, как свеча перед факелом. Ему уже не нужно предпринимать усилия, потому что он не должен принимать насильно на себя ярмо духовной малхут, и он привязан как бык под ярмо. Как сказано, любящая Творца, ненавидьте зло, что означает, что только из зла возникает любовь к Творцу. В той мере, в которой у человека есть ненависть ко злу, когда он видит, что желание получать мешает ему достичь совершенства веры, в этой мере он нуждается в любви к Творцу. В то же время, если человек не чувствует в себе зло, то он не может удостоиться любви к Творцу, потому что у него нет в этом необходимости, потому что ощущает удовлетворение в духовной работе. Следовательно, человеку не следует злиться на работу, во время работы на желание получать. И, разумеется, человек был бы более счастлив, если бы желание получать покинуло его тело, то есть не поставляло бы человеку вопросы, которые мешают ему в работе по выполнению Торы и заповедей. Но человек должен верить в то, что желание получать мешает ему в духовной работе, и это приходит к нему свыше, потому что свыше дают ему силу раскрытия желания получать, потому что именно тогда, когда желание получать пробуждается, возникает место для работы, чтобы у человека был более тесный контакт с Творцом, чтобы помог ему превратить желание получать в ради отдачи. И человек должен верить, что свыше исходит наслаждение к Творцу, и Творец приближает его к состоянию слияния. Это называется совпадение по свойствам, что означает отмена желания получать на ради отдачи. И об этом говорит Творец: «Победили меня сыновья мои». То есть я дал вам желание насладиться, а вы просите меня дать вместо него желание отдавать.
Есть ступени, как неживое растительное и животное уровни, в которых желание получать связано с Творцом напрямую и обращается и просит. Просит необходимые вещи, земные, и получает это. Это то, что у нас есть и на неживом уровне, материальном. Камни, деревья, животные. На уровне человека это по-другому, это все-таки более продвинуто. Со стороны эго мы начинаем обращаться к Творцу. Мы хотим более лучшей жизни, мы плачем и кричим, и мы направляем это на Творца или нет, это не важно, совершенно не важно. Потому что нам больше некому обращаться, это одна система. Мы пробуждаем хиссарон, либо свыше пробуждают в нас хиссарон, и тогда мы естественным и инстинктивным образом реагируем на это. Мы находимся в таком замкнутом цикле все время. И те хиссароны, которые к нам приходят, их пробуждают свыше, они поднимаются наверх, исправляются и снова. И так мы крутимся, вращаемся в течение многих кругооборотов жизни и смерти материальных, пока не приходит состояние, такой кругооборот, когда мы реализовали предыдущий решемот, и мы начинаем понимать состояние и желать как-то в нем участвовать, как-то входить в него. И здесь это начинается уже, называется началом работы человека. Мы хотим как-то сами повлиять на свою судьбу, не то, что решимот будут нас пробуждаться, и пробудят высшего, и снова пробуждаться, и так это замкнутый цикл, и мы так только лишь чувствуем, что это проходит по нам, и обретаем опыт, но нам с этого ничего нет. Мы хотим посередине ввести нашу коробочку, где мы чувствуем, понимаем, реагируем и хотим участвовать. Не просто так, чтобы проходили эти реакции сверху вниз и снизу вверх, а мы хотим в этом буквально участвовать, и с этого начинается духовная работа человека, пока все, что пробуждают свыше, проходит с нашей стороны осознанно, с пониманием, в выяснении, в контроле и в реализации, когда человек обрабатывает решимо, знает, как правильно реагировать, и тогда он выполняет работу вместо высшего. Так же, как высший сначала выполнял всю работу, и человек выполняет работу. Тебе есть об этом что сказать?
Рабаш пишет, что такое царь стоит на своем поле. Исправление, когда человек идет по левой линии, означает, что он не ждет, чтобы у него наступило падение, а потом бы наступило подъем, поступил подъем. Он сам привлекает к себе левую линию и видит, что находится в состоянии падения. То есть у него нет никакой искры, никакого желания отдачи, а хочет работать только ради себя. И тогда у него есть место для молитвы. Как сказал мой господин отец и учитель Бальсулам, сказали мудрецы, о Давиде, который говорит: «Я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня». Что означает, что царь Давид не ждал, пока заря, от слова «черная», «зачерненная», то есть чтобы тьма пробудила его, а он сам пробуждает тьму и молится за нее, чтобы Творец осветил лик его, и выигрывает во времени от того, что у него есть предпосылка, подготовка ко тьме, и тогда ему легче ее исправить.
Вопрос на семинар. Как мы пробуждаем хисарон, пробуждаем тьму, чтобы нам не доставало, скажем, того состояния хорошего, которое было прежде, над новыми разбитыми решемот. Будущее состояние я не могу себе представить, но прошлое состояние — да. Решемот нынешний я не знаю, какие они именно. Я только знаю, что я более запутанный, я отдалился от объединения, которое было прежде. Но на том, что я могу, на то, что я могу, на это построить молитву. Что мы просим? Пожалуйста. Как мы пробуждаем вот эту зарю? Находимся в состоянии равнодушия. Ни туда, ни сюда. Можно продолжать, но ничего мне не мешает. То, что ничего мне не мешает, признак того, что я животное. И мне хорошо так. Нет у меня никаких проблем. Все пока что хорошо. Все в порядке. Так я, прежде чем приходят ко мне какие-то удары, иногда мы говорим, ну, пусть хоть придет хоть что-то, хоть хотя бы удар какой-то, потому что ну, невозможно продолжать таким животным образом, как животное. Творец умеет изводить человека. Здесь мы должны научиться, как мы пробуждаем его, не ждать. Пожалуйста. Сейчас попробуйте пробудить в десятке, вот так как вы сидите, такой хисарон, что вас просто рвет на части. Вы обязаны, чтобы сейчас это произошло. Ну?
Сам факт того, что мы прорабатываем материалы Конгресса, и у нас появляются новые внутренние состояния, это и создает хисарон. Ты видишь свое состояние, в котором находишься сейчас, ты пробуждаешь то, что было на Конгрессе. И различие между тем и другим — это есть молитва, то, что хочет Творец. Он хочет, чтобы мы ощутили боль из-за того, что тебе не хватает сейчас.
Место, в котором мы находимся сейчас, мы должны видеть, как целенаправленно это приходит специально. Творец пробуждает в нас новое состояние. Смотреть на это как исходящее от него, как нечто, что имеет свою цель. Это как некая пилюля, с помощью которой мы можем пробудить обратный хисарон.
Это наверняка произойдет, если мы откроем сердца и постараемся приблизиться друг к другу изнутри, соединить хисарон, который есть в точке в сердце у каждого. Это вещь очень ценная у каждого. Творец ждет этого, чтобы мы обратились к нему, чтобы мы доставили ему наслаждение. Это действительно возможно, это будет.
Давайте продолжим раскрывать сердца в направлении друг друга. Вспомним самые прекрасные моменты, которые у нас были на Конгрессе в пустыне. Каждый наверняка почувствовал там свободу от забот о себе. Ты можешь включиться в других, ты можешь прочувствовать других. Было ощущение, когда мы сидели на семинаре, не хотели вставать из-за того, что было такое мощное, такое теплое объединение. Сейчас мы возвращаемся в реальность, в то место, где мы находимся сейчас, почувствовать, где каждый находится в отношении к этому и на эту разницу. На этой разнице мы должны обратиться к Творцу и попросить у Него от всего сердца подняться над нынешним ощущением и постараться вернуться к состоянию.
Самое лучшее, что с нами может произойти, и мы, кроме того, ничего больше не просим, чтобы нам дали возможность сделать еще один малый шаг по направлению к связи с Творцом, к связи между нами и связи с Творцом. Маленькое место для работы. Это то, что мы хотим, если мы получим это, мы скажем большое-большое спасибо, и туда мы направляем все наши молитвы. И вот.
Жизнь состоит из ощущения товарищей, и сегодняшнее состояние, что нет у тебя никакого хисарона, и действие, которое я могу произвести, это возвеличить цель. Какое прекрасное состояние, как высоко можно подняться, и как важно, чтобы каждый показал, как он стремится, даже если он не чувствует так, пусть сыграет. Потому что необходимо пробудить хисарон, ведь человек живется хисаронами группы. Если их нет, то человек умирает. Поэтому я хочу пригласить вас на прекрасную встречу в десятке. Мы сделаем прекрасное объединение, мы пробудим состояние Конгресса и удвоим его.
Да, это война против равнодушия. Творец умеет измотать человека равнодушием, и поэтому нужно противопоставлять важность, величие и рвут, чтобы каждый мог держать постоянно настройку на то, что нужно свою жизнь вести через духовность к Творцу, через нет никого, кроме Него.
Я сгораю изнутри, я просто завидую вам за те усилия и зубами цепляюсь за товарищей, как бульдог, за то объединение, с которым мы работали на Конгрессе, и действительно меня просто сжигает зависть изнутри. Он вчера был на кампусе, обучал 50 человек. Шай сегодня. Мы еще не успели вернуться с Конгресса, уже был подготовлен учебный материал. Товарищи просто отдают постоянно. Нужно видеть, какие усилия они прилагают, и тогда тебе будет намного быстрее возможность вернуться.
Да, замечательно. Действительно, ощущение очень особенное от Конгресса, но еще более особенное ощущение наступает именно сейчас, потому что вся наша жизнь — это Конгресс. У нас нет никакой рутины. Мы стремимся к продвинутым состояниям, и мы строим это каждый урок. Конгресс — это внешнее действие, которое придает дополнительный импульс, но наша работа друг с другом — это повседневная, ежедневная работа, и такая рутина — это наша жизнь. Я согласен с Мишей, с тем, что величие, которое мы получим от десятки, даже в фотографиях, которые вчера были разосланы, это работает, действительно работает.
На Конгрессе мы создали такую оболочку, которая позволила каждому обратиться к Творцу, несмотря на то, что в нем раскрывалось во время Конгресса всякие неположительные, отрицательные вещи. И эта оболочка, она вечная и позволяет во всех условиях. Это присутствует среди нас. А помехи, авиют, это было и это будет. Путь не меняется. Путь остается тем же самым, просто он усиливается авиют, который нам нужно преодолевать. Мы знаем эту работу, и надо реализовывать.
Да, даже в теперешней ситуации нужно пробуждать это состояние, чтобы видеть, что оно есть. Не то, что мы, о чем мы говорим просто так, а нужно это прочувствовать. И вместе с тем прочувствовать и состояние объединения. Оба этих полярных состояния мы переживаем. И как бы находимся в двух разных местах. Именно это состояние, которое мы пробуждаем и говорим друг с другом об этом, может пробудить различия, о котором мы говорим.
Нет слов, только хочется выразить благодарность и радость от того, что мы находимся в таком состоянии, и в такое время, и в такой группе.
И из ощущения различия и хисарона мы должны этому очень радоваться, потому что это место для работы. И сейчас мы можем обязать Творца выступить поручителем нашего союза, ввести нас в процесс, сделать его обязательным. Это прекрасная вещь, это шанс и честь.
Ощущение радости объединения действительно нас радует. Возможность обновить объединение, связь с Творцом. И туда мы себя направляем все время. Это называется пробуждать зарю. Наши молитвы должны быть все время направлены на то, чтобы... Дай нам возможность возобновить связь с тобой.
Один из самых ощутимых хисаронов — это то, что все товарищи, которые не в физической группе, и они находятся в виртуальном пространстве, они очень переживают за свое продвижение. Сегодня я лечу в Лондон и договорился с англичанами, что мы... встречаемся на утреннем уроке, это будет без 15 час, не так просто. У нас будет такая английская встреча перед завтрашним утренним уроком.
Об этом сказано. Мы пробуждаем зарю и не ждем ничего. Мы все время усиливаем радость и величие. Той ступени, которую достигли.
Не нужно удивляться трудностям, сложностям. Это все равно, что сверли дыру в стене. Ты просверлил одну дыру, и ты не думаешь, что следующая дыра будет сверлиться легче. Нужно прилагать усилия, но не нужно уходить, не нужно оставлять эту работу. Нужно продолжать еще, еще, еще. И там наше место... благодарить, потому что работа — это над связью, работа — быть с ним в слиянии.
Я хочу полететь с Эрезом в Лондон. Да, действительно, мы видим стороны товарищей, с какими трудностями они сталкиваются, как они преодолевают их, какой пример они дают нам. Свыше показывают, как хисарон усиливает стремление и не гасит его. Это действительно есть чему поучиться у товарищей.
Что еще добавить? Добавлять тепло, подогревать. На конгрессе было ощущение, что ты можешь каждое мгновение реализовать метод. И это жило в нас каждое мгновение жизни, иначе бы сегодня тебя не привели утром на урок. Просто не быть равнодушным, открывать глаза, видеть, что тебе дали, и реализовать. Если тебя Творец привел, значит, ты можешь сделать то, что Он тебя хочет. Если бы ты не мог сделать, то Он бы тебя не приводил сюда.
Именно реализация методики — это и есть наше нынешнее состояние, когда мы пробуждаем состояние, которое было, но совершенно с нового места, совершенно другого места. И то тепло, которое мы хотим создать между нами, ту теплую связь, то единство, это пробуждает как раз-таки свет.
Если мы просим друг за друга, просим...
Перейдем к следующей части урока, а прежде споем песню.
נמצא ולא משעבוד ולא מתוך טלטול אין ישראל מגלים לא מהטירוף לא מתוך הדוחק ולא מתוך שאלה אלא זונות אלא מתוך חסרה בידם שהם יושבים זה אצל זה ויהיה כל אחד מהם קורא ושומע עם חברו וקולם ישמע קולם ישמע קולם ישמע קולם ישמע אין ישראל מגלים לא מתוך הצער לא משעבוד ולא מתוך טלטול אין ישראל מגלים לא מהטירוף לא מתוך הדוחק ולא מתוך שאלה אין מזונות אלא מתוך חסרה בידם שהם יושבים זה אצל זה ויהיה כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו וקולם ישמע קולם ישמע קולם ישמע